Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Матфея, главы 10 и 11, читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Азбука Победы». Далее в программе слова блаженной памяти старца Паисия Святогорца. Вы услышите чтение глав из книги «С болью и любовью о современном человеке». Читает игумен Иоасаф Сорокин. И в завершении программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «О Боге и людях. Алфавитные главы». Евангелие от Матфея, главы 10 и 11. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 10. «И призвав 12 учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. 12 же апостолов имена суть сии. Первый Симон, нарицаемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков Зеведеев и Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей Мытарь, Иаков Алфеев и Левей, прозванный Фаддеем, Симон Канонит и Иуда Искариот, который и предал его. Сих 12 послал Иисус и заповедал им, говоря: на путь к язычникам не ходите и в город самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева. Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте». Не берите с собою ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд. ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания. В какой бы город или селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете. А входя в дом, приветствуйте его, говоря: «Мир дому сему!» И если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. Если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. И если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрясите прах от ног ваших. Истинно говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому. Вот я посылаю вас, как овец среди волков, и так будьте мудры, как змии, и просты, как голуби. Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за меня для свидетельства пред ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать. Ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас. Предаст же брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей, и умертвят их. И будете ненавидимы всеми за имя Мое, претерпевший же до конца спасется. Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой, ибо истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израилевых, как приидет Сын Человеческий. Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. Если хозяина дома назвали Вельзевулом, не тем ли более домашних его? Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиенне. Не две ли малые птицы продаются за осарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего? У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. Итак, всякого, кто исповедует меня пред людьми, того исповедую и я пред Отцом моим небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим небесным. Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня, и кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Кто принимает вас, принимает меня, а кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка, и кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашею холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». Глава 11. И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам Своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их. Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников Своих сказать Ему: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» И сказал им Иисус в ответ: «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют. И блажен, кто не соблазнится о мне». Когда же они пошли, Иисус начал говорить народу об Иоанне: «Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка? Да, говорю вам, и больше пророка, ибо он тот, о котором написано: «Се я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его. От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. И если хотите принять, он есть Илия, которому должно прийти. Кто имеет уши слышать, да слышит. Но кому уподоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят: «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали, мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали. Ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорят в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят: вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам, и оправдана премудрость чадами ее». Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлено было сил его, за то, что они не покаялись. «Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида, ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься. Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет день суда, нежели тебе». В то время, продолжая речь, Иисус сказал: «Славлю тебя, Отче Господи, неба и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Ей, Отче, ибо таково было твое благоволение. Все предано мне отцом моим, и никто не знает сына, кроме отца, и отца не знает никто, кроме сына, и кому сын хочет открыть. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко».
В эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию чтение сочинения святителя Николая Сербского «Азбука Победы». У микрофона ведущий Александр Андрианов. Вознесение Господне. В Евангелии от Луки говорится о том, как воскресший Иисус встретился со своими учениками и сказал им: «Так написано, и так надлежало пострадать Христу, воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему, и я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше». И, собрав их, Он повелел им: «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: «Не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?» Он же сказал им: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли». Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. Евангелист Матфей продолжает: 11 же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел Иисус, и, увидев Его, поклонились Ему, а иные усомнились. И, приблизившись, Иисус сказал: «Дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам, и се, Я с вами во все дни до скончания века. И снова пишет Лука. «И вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью. Так вознесся на небо тот, который вмещал небо в себе, тот, кто носил в себе ад, в ад и попадет, но тот, кто носил в душе своей небо, на небо вознесется. И действительно, никто не сможет вознестись на небеса, кроме тех, в ком есть небо, и никто не попадет в ад, кроме тех, в ком есть ад. Родственное тянется к родственному и соединяется с родственным, а неродственное отвергает. Материя покоряется духу настолько, насколько душа человеческая исполнена Божиим духом. И законы природы послушны закону нравственному, который управляет миром. А так как Господь Иисус Христос есть полнота Духа Святого и совершенство нравственного закона, то Ему подчинена вся материя, весь физический мир со всеми законами природы. Любой человек, как дух, может в своей жизни одержать победу над неким законом природы с помощью другого закона природы, то есть преодолеть его духом своим. Христос же, как Бога-человек, мог покорить законы природы законом духа, являющимся верховным законом тварного мира. Однако это понятие, как и всякое духовное понятие, только отчасти можно объяснить обычными земными представлениями и рассуждениями, да и то лишь на примерах и сравнениях. Духовные вещи только тогда становятся ясными и несомненными, когда их видит и ощущает дух. Чтобы видеть и чувствовать явление духовного мира, необходимы длительные и изнурительные духовные упражнения, после которых и по Божией благодати у человека может открыться духовное зрение, позволяющее видеть то, что простому смертному кажется невероятным и невозможным. Однако человек должен прежде всего верить тем, которые видели невероятное, и изо дня в день крепить эту веру и стремиться увидеть то, что обычному взору недоступно. Недаром же, — говорил Господь, — блаженны невидевшие и уверовавшие. Господь Бог радуется их вере, как Отец на земле радуется, что дети верят каждому Его слову. При вознесении Христа присутствовали все апостолы, собравшиеся на горе. Это была их последняя совместная встреча. Однако это было не последнее явление Христа. Позднее Он являлся в видении апостолу Павлу на пути в Дамаск, апостолу Иоанну на острове Патмос, да и другим, как апостолам, так и мученикам, святителям и исповедникам на протяжении всей истории христианской церкви. Но придет день, и день тот не за горами, когда увидят его все праведники, крепко верившие в него на протяжении своей жизни. и соберутся около него на небесах все те, кто на земле крещен был во имя Его не только водой, но и духом и огнем. И войдут они в радость Его, которую Отец Небесный приготовил всем избранникам Своим, и воспримут радость невиданную, неслыханную, небывалую. Вы слушали чтение сочинения святителя Николая Сербского «Азбука Победы». Далее в программе вы услышите чтение глав из книги «С болью и любовью о современном человеке» блаженной памяти старца Паисия Святогорца. У микрофона игумен Иоасаф Сорокин.
Глава вторая. О рационализме нашего времени. Здравый смысл в духовной жизни. Геронда, какое место в духовной жизни занимает здравый смысл? Какой здравый смысл? Мирской? Такой здравый смысл не занимает в жизни духовной никакого места. Говоря о здравом смысле и порицая его, старец Паисий имеет в виду не то благодатное дарование, которым Бог почтил человека, но рационализм, или, как выражается сам старец, нездравый смысл, то есть смысл, лишенный веры в Бога, не принимающий божественного промысла и исключающий возможность чуда. В духовной жизни через окно к тебе входят ангелы и святые. Ты видишь их, беседуешь с ними, потом они от тебя уходят. Если же ты захочешь исследовать такие события с помощью здравого смысла, то ничего не получится. К несчастью, в нашу эпоху умножившихся знаний доверие одному лишь здравому смыслу сдвинуло веру с ее оснований и наполнило души людей сомнениями и вопросительными знаками. А потому мы лишили себя и чудес, ведь чудо переживается опытом, а не изъяснением посредством здравого смысла. Наоборот, вера в Бога привлекает на землю божественную силу и опрокидывает все человеческие умозаключения. Вера совершает чудеса, воскрешает мертвых и оставляет науку стоять с разинутым от удивления ртом. Если смотреть со стороны, все явления духовной жизни кажутся лишенными здравого смысла. Если человек не повергнет долу свое мирское мудрование, не станет человеком духовным, то познать кажущиеся странными, нелогичными таинства Божии ему невозможно. Всякий, кто полагает, что может познать Божие таинства с помощью внешних научных теорий, похож на того глупца, который хочет увидеть рай в телескоп. Здравый смысл приносит много вреда, если кто-то хочет исследовать с его помощью то, что относится к области божественного, таинства, чудеса. Католики со своим здравым смыслом дошли до того, что подвергли божественное причащение анализу в химической лаборатории, чтобы увидеть, действительно ли это тело и кровь Христовы, тогда как святые одной лишь верой часто видели на святой лжице плоть и кровь. Скоро дойдут до того, что святых будут посылать на рентген, дабы убедиться в их святости. Католики отбросили от себя Святой Дух, заменили его собственным здравым смыслом и доходят даже до белой магии. Одному католику, имевшему доброе расположение, несчастный плакал. Я сказал так: «Среди различий между нами важное место занимает вот что. Вы стоите на разуме, а мы на вере. Вы развили рационализм и вообще человеческий фактор. Своим здравым смыслом вы ограничиваете божественную силу, потому что благодать Божию вы отодвигаете на последнее место. В святую воду вы добавляете химические консерванты, чтобы она не портилась. Мы в испорченную воду добавляем воду святую, и испорченная вода становится хорошей. Мы веруем в освящающую благодать, и святая вода хранится и 200, и 500 лет, она не портится никогда». То есть, Геранды, человек предпочитает Богу логику, здравый смысл? Может быть, лучше сказать не логику, а гордость? Ведь в сущности здравый смысл, о котором мы сейчас говорим, есть на самом деле не здравый, испорченный смысл. Гордость – это испорченная логика. Это здравый смысл, в котором кроется эгоизм и свил свое гнездо враг, бес. Когда к нашим действиям примешивается здравый смысл подобного рода, мы даем дьяволу права над собой. Геранда, а если духовному человеку надо преодолеть какое-то искушение, то здравому смыслу все равно не должно быть места. В этом случае нужно сделать то, что возможно по-человечески – а то, что по-человечески сделать невозможно, оставить на Бога. Есть люди, которые все стремятся пощупать рассудком, как те, которые хотят творить умную молитву головой. Чтобы сосредоточиться, они напрягают голову, потом она начинает болеть. Если бы я подобным образом подходил к тем проблемам, с которыми мне ежедневно приходится сталкиваться, то разве я мог бы с ними справиться? Но я делаю то, что мне можно сделать по-человечески, а в остальном полагаюсь на Бога. Бог, говорю я, покажет выход и просветит в том, что необходимо сделать. Многие начинают причитать, как справиться с таким-то делом, как быть с другим, что делать с третьим. И от малейшего пустяка у них болит голова. Стараясь упорядочить что-то посредством одной лишь рассудочности, человек заморочивает себе голову. Перед каждым своим действием надо давать действовать Богу. Не надо делать что-то, не доверившись Богу, потому что в этом случае человек тревожится, утомляет свой рассудок и чувствует себя плохо душой. Геранда, раньше вы говорили, что до перенапряжения не доходите. Как вам это удается? Да, я не перенапрягаюсь, потому что не подхожу к тому, с чем мне приходится сталкиваться с помощью рассудка. Если у меня болит голова, то это или от простуды, или от пониженного давления. А со сколькими проблемами мне приходится сталкиваться? Каждый день у меня люди с вопросами, с болью, и потом я опять возвращаюсь мыслью к тем, кто приходил ко мне с разными проблемами, к больным, к тем, у кого есть какая-то нужда. И вот ведь, если приходивший ко мне больной становится здоровым, то он почему-то не сообщает мне об этом, чтобы я немножко порадовался. И я продолжаю держать в памяти его. Геранда, а как монах может упорядочить свой помысл, чтобы не выбиваться из сил от рассудочности? Помысл надо упорядочить с помощью духовного здравого смысла, а не с помощью мирской рассудочности. Надо повернуть ручку настройки на духовную чистоту. монах должен мыслить духовно и расположить себя духовно. Даже в мирянине, если он человек духовный, мирской здравый смысл не имеет никакого места. Мирской здравый смысл годится для хорошего, но неверующего человека. Геранда, а что вы имеете в виду под словами «расположить себя духовно»? Расположить себя духовно значит радоваться не тому, чему радуются люди мирские, а противоположному. Например, радоваться, что тебя не ставят ни во грош. Мы будем двигаться в духовном пространстве, только если наши устремления будут противоположны мирским. Тебе хочется денег? Отдай кошелек. Хочется на архиерейскую кафедру? Сажай себя на скамью подсудимых. А у нас, Геранда, какой процент здравого смысла? Кое-какие винтики вам надо бы послабить. Молитвенно желаю, чтобы вы дошли до того умопомрачения любви, которое есть божественное безумие. А иначе те, кого привозят в Лембете, это психиатрическая больница в Салониках, находятся в положении лучшем, нежели христиане, имеющие рационализм, то есть гордый и здравый смысл. Мирская рассудочность мучает человека. Геранда, я чувствую, что мое сердце жесткое, как камень. Что мне делать с моим жестокосердием? У тебя не жестокосердие, а головосердие. Все твое сердце собралось в голове, и сейчас работает только она. Но у тебя еще есть возможность справиться. Сердце может вернуться на свое место. Каким образом? Каждый день читай по одному канону Божией Матери. Феотокарион — это сборник богослужебных канонов в честь Пресвятой Богородицы, составленный преподобным Никодимом Святогорцем. Содержит 62 канона, написанных 22 песнописцами разных эпох. Это самое лучшее лекарство для того, чтобы заработало сердце. Сердце у тебя есть, но его заслоняет рассудочность. Ты скопировала себе европейский типикон, европейский менталитет. Во всем ты стараешься быть формально безукоризненной. Будь ты сотрудницей какого-нибудь европейского светского учреждения, тебя всем ставили бы в пример. На работу приходишь минута в минуту, порученное дело выполняешь безукоризненно, ты была бы для всех эталоном. Если ту же самую последовательность ты приложишь к духовной жизни, то будешь двигаться семимильными духовными шагами и быстро достигнешь рая. Но видишь ли, европейский дух со своей рассудочностью влечет человека не к Богу, а куда-нибудь на Луну. Сейчас ты ведешь себя, как в светском учреждении. Однако в духовной жизни все по-другому. Необходима простота. Веди себя просто и имей доверие к Богу. Геранда, а как приобрести эту простоту? Просверлить надо твою головушку и вкачать в нее мозги времен давно минувших. Погрузи себя в простоту отечников и потеряков, для того, чтобы познать ту духовную науку, которая возводит душу ввысь и восстанавливает ее силы. Тогда человек не будет болеть. Рассудочность мучит человека. Например, я говорю, надо сделать так, и делаю, потому что это надо сделать. То есть я делаю это не от сердца, а потому, что мне подсказывает так рассудочность. И не только рассудочность, но и воспитанность говорит, надо уступить свое место другому. Однако этого не говорит сердце. Но если мое сердце взыграет, и я уступлю свое место от любви, то это совсем другое дело. Тогда я почувствую радость. В наших действиях не должно присутствовать нашего «я». Не надо искать покоя для самих себя. Это мешает приходу Христа. Надо стремиться к тому, что доставляет покой другому человеку. Действительно, покой рождается от доставления покоя другому. Тогда в человеке почивает Бог, и сам человек перестает уже быть человеком, достигает обожения. В противном уже случае работает один лишь рассудок, и все остается плотским, человеческим. Мирской здравый смысл утомляет рассудок и истощает телесные силы. Он зажимает, ограничивает сердце, тогда как духовный здравый смысл сердце расширяет. Если разум используется разумно, то он может уязвить сердце и помочь ему. Когда ум уходит в сердце и становится его сотрудником, тогда каждое наше делание – перестает быть просто рассудочным. Здравый смысл — это дар Божий. Однако этот здравый смысл нам нужно осветить. А у меня, Геранда, нет сердца. Есть у тебя сердце. Но как только твое сердце хочет что-нибудь сделать, твой рассудок зажимает ему рот. Постарайся приобрести сердечно здравый смысл, приобрести веру, любовь. А как я могу этого достичь? Для того, чтобы потерять рассудок, начни вот с чего. Босиком пройди по салоникам маршем протеста. Пусть люди скажут, что ты свихнулась. Ты, милая, все хочешь рассчитать с математической точностью. Ты что, астроном? Чтобы ты смогла трудиться над собой, прекрати мыслить рационально. Геранда, чтение каких книг поможет мне освободиться от мирской рассудочности? Прежде всего, читай «Отечник», «Историю боголюбцев», «Эвергетинос», то есть не теоретические, но практические книги, для того, чтобы от простого отеческого духа святости ушла мирская рассудочность. А уже после этого начинай читать Авву Исаака, чтобы этого писателя, просвещенного Богом, ты по ошибке не приняла за философа.
В завершении программы
Ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «О Боге и людях». Алфавитные главы. Покаяние — это стук в верную дверь, ведущую к святости и спасению. Покайся, пока смерть не затворит врата твоей жизни и не отверзит врата суда. Покайся прежде смерти, но так как ты не знаешь ее часа, то покайся сейчас. Покаяние — дело не одного часа или дня. Оно должно стать внутренним занятием нашей души до конца жизни. Изливать душевное покаяние легче ночью, чем днем, в ночной тиши, и наши грехи и Божий суд яснее предстают перед нашими глазами. Но если для нас ночь более явный вестник смерти, чем день? День сменяется ночью, ночь — днем. Пусть и наше дневное покаяние сменяется ночным, а ночное — дневным. Дневное покаяние проявляет себя главным образом в добрых делах, а ночное — в молитвах, воздыханиях и плаче. Так воздаем мы должное дню и ночи. Покаяние — это бунт человека против самого себя. Человек поднимается на восстание, когда в себе самом ощутит врага. Пока прозябает он в самообмане, полагая, что все его неприятели находятся за пределами его личности, то никак против себя не возмущается. Но когда в один прекрасный день у человека откроются глаза, и он увидит воров и разбойников внутри собственного дома, тогда забывает он о тех, что нападают на его жилище снаружи, и всю свою силу употребляет к тому, чтобы выгнать насильно вторгшихся незваных пришельцев, засевших в его сокровенных покоях. Покаяние — это чувство стыда человека перед более чистым его собратом. Человек в грязной одежде ощущает неловкость перед человеком опрятным. Мы можем сколько угодно упрекать и притеснять человека более чистого, чем мы. Однако в таинственной глубине своей души мы будем всегда его совеститься. Покаяние необходимо для христианина непрестанно, до последнего издыхания. Покаянием душа омывается и очищается. Покаяние — это начало всех начал в духовной жизни. В духовную жизнь правильно вступает только та душа, которая начинает с покаяния. Читайте жития великих святых и богоносных отцов церкви. Вначале их пути к святости вы всегда найдете покаяние. Без покаяния нет святости, потому что без него нет и христианства. Истинным покаянием, слезами, молитвой и добрыми делами даже самая скверная порочная душа может полностью очиститься и перемениться. Посему будь внимателен, чтобы к твоим воспоминаниям о раскаявшемся грешнике не примешалось никакое злорадство, но вознеси благодарение Богу и дивись тому, как из тьмы воссиял свет, и из тины истекла чистая вода. Однажды, чистосердечно покаявшись, человек не должен более вспоминать о содеянных грехах, чтобы снова не согрешить. Величайшие святые в истории были и величайшими подвижниками покаяния. Покаяние — это духовная купальня, через которую прошли все творцы величайших дел в истории христианских народов. Все они унизили себя до пепла и потому были вознесены до небес. Где грех, там возможно и покаяние, а где люди, там и грех. И сегодня грехи те же самые, что и 2000 лет тому назад. То же самое и их врачевание. А лекарство, самое первое средство от всех грехов, — покаяние. Это главная и неотложная духовная медицина. Пусть только люди покаются, и Господь всех их примет. Пусть нищий очистит себя и, омывшись, переоблечется в чистую одежду перед вратами царских палат. Его тотчас ведут внутрь дворца, где встретит его и обнимет сам царь. Будет жить он с царем в одном чертоге, сидеть за царской трапезой и обладать всем. Одного покаяния, по правде говоря, недостаточно для спасения. Но без него спасение даже не может быть начато. Политика — не мое занятие. Вера — моя жизнь. Проповедь Христовой веры — мое призвание, моя радость. Кто не знает, какая велась у нас политическая борьба в последние 2-3 десятилетия. Это была страсть посильнее алкоголизма и всякого слепого инстинкта, водоворот безграничной безумной ненависти, клеветы, распри, разрушение и истребление всего святого, высокого и полезного. Государственные и церковные власти оказались на самом дне этого жуткого омута. Политика торжествовала над верой, разум помрачился от вожделений, нравственность упала, партии, политсобрания, пропаганда. Вот какие слова раздавались под сводами храмов. Каждый требовал для себя как можно больше гражданских прав и свобод. Слово «долг» было забыто. Политик — вождь людей, менее зрячих, чем он. Посему должен он быть весьма дальновидным, ясно себе представлять, куда ведет нас современная эпоха. прозревать тайны истории, приоткрывать врата грядущего. Если же в наши дни он не видит ровным счетом ничего, ничего, кроме хаоса, разнузданности, профанации всего святого, отрицания и разрушения, всего того, чему надлежит существовать, то ему, как политику, не место в нашем времени.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8 495 980 65 75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72 и 92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах оглавном.ком и radonezh.ru.